прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина Молотова и Олег Обухов в студии. Напомню, для тех, кто предпочитает использовать смартфон и планшет, рекомендую скачать приложение «Радио Спутник». Это можно сделать в любых магазинах, какие только можете знать, о каких могли только слышать. В приложении можно слушать прямой эфир, программы в записи. Через приложение можно также задавать вопросы по теме часа. Вопросы можно присылать через WhatsApp по телефону 968-766-3311 и в прямой эфир можно позвонить. Задать вопрос. 495 код Москвы, 95-95-91-2. Вот не знаю, как тебя, Ирина, а меня очень часто называют оптимистом.
Да, меня тоже.
Иногда вот... одобрительно, иногда, знаешь, так с подозрением. А что это ты так оптимистичный?
Да, ну а что вы сейчас вот новости слушали? Да, вот желтые жилеты вышли опять на манифестации. Ну, стабильность возвращается потихоньку в наш безумный мир. Все хорошо, видите, желтые жилеты снова в деле.
Когда же они соберутся?
Ну, уже хочется какого-то разнообразия опять новостей. Поэтому, да, то все ковид, 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 ковид. Потом вот, собственно, спецоперация. А тут хоба, и желтые жилеты снова у нас в деле. Видите, как хорошо. Все потрясающе. Все, все замечательно. Вот, так что я считаю, что нужно просто находить причины и радоваться жизни. Ну, естественно, что-то там, где-то слышал какие-то поговорки про то, что у дурака там, типа, улыбка до ушей, что-то в таком роде. А я просто... Мне просто кажется, что люди, в принципе, очень любят ныть. Вот. Потому что, вот, опять же, нужно понимать разницу между оптимистом и человеком, который просто улыбается, потому что он американец. Да? Вот у американцев действительно, у дураков улыбка до ушей, потому что это у них такая сервильная, скажем
так. Ну что ж ты так сразу всех дураками назвала американцев?
Ну потому что я там жила, я знаю. Они не
но
очень
не все
умные
же не такие
люди.
Глупые.
Хорошо, там 10 человек, наверное, скребем на 300 миллионов или сколько их там. Вот, и более-менее еще, можно сказать, ушку, точнее, то, что называется, ложку в ухо не несут. С остальными более проблематично, скажем так. Ну, а то опять же, вот очень любят говорить, что вот в Москве все такие хмурые, ну что ты идешь по улице, все. В Москве просто люди как бы не улыбаются постоянно, потому что в Америке это навязано. И сейчас там в последние пару лет уже начинают говорить, что а давайте мы не будем улыбаться, вот мы там сотрудники магазинов, кафе, столовых и прочих, вот если мы не хотим улыбаться, давайте мы не будем улыбаться, потому что они улыбаются, потому что они должны улыбаться, чтобы продать вам что-то. Продать вам какую-нибудь вещь, продать вам определенное количество блюд, продать.
То есть считается, что если ты улыбаешься, то ты успешнее будешь продавать там что-то.
Ну, типа, людям будет приятнее покупать у
тебя.
Вот,
знаешь, когда я захожу в магазин, для меня не важна, есть улыбка на лице у продавца или нет. Мне важно, как тебя встречают. Добрым словом, даже интонационно можно почувствовать,
безусловно,
да, насколько тебя добро встретили или недобро встретили. Поэтому я считаю, что улыбка здесь совершенно не обязательна.
Ну, вот, да, поэтому мне нужно путать оптимизм, да, и вот, скажем так, навязанные десятилетиями образ поведения, вот, потому что в Америке именно, вот, не то, что они все такие оптимисты, они тоже пессимисты, ну, как бы, да, несмотря на, скажем так, мое не очень хорошее мнение по поводу их ментальных способностей, все-таки они тоже люди, и у них тоже бывает плохое настроение, у них тоже бывает плохое самочувствие, им не хочется вот постоянно, скажем так, лыбу давить, а им приходится, потому что вот там были случаи, когда даже штрафовали работников магазина, потому что там, типа, а вот где твоя улыбка? А вот она должна обязательно быть. Вот, да. И сидеть там, кстати, тоже нельзя. Ты не имеешь права садиться, пока ты находишься на этом самом... Пока ты, собственно, на работе.
Сколько всяких условностей,
боже
мой. Да.
Вот. Ну, а оптимист — это человек, просто, опять же, вот который, мне кажется, не унывает. Ну, потому что, ну, невозможно же все время ныть и видеть только плохое и настраиваться только на плохое. Потому что в жизни очень много хорошего, что пробегает, проходит мимо нас, пока мы отвлекаемся, вот, опять же, на нытье. Или
я могу историю коротко рассказать.
Конечно, нужно.
Моя однокурсница, она как-то мне позвонила, говорит, слушай, Олег, у меня такое плохое настроение, у меня все плохо, у меня в личной жизни плохо, у меня в квартире топит. Я говорю, Оля, вот что ты сейчас мне это вот все сейчас рассказываешь? Всего-навсего тебе стоит лишь собраться, выйти на улицу, просто прогуляйся по улице, не знаю, там, по улицам Москвы, там, или можешь специально поехать в Питер там погулять, можешь просто в парк пойти погулять. Наверняка встретишь кого-нибудь из прохожих, кто тебе улыбнется, ты ему в ответ улыбнешься, и у тебя вот взаимообмен энергетикой позитивной произойдет, у тебя уже в любом случае настроение будет получше. И я уверяю, ей сказала, что придешь домой, у тебя в любом случае появятся какие-то позитивные мысли. И она мне буквально через 2-3 дня, не помню, сейчас уже позвонил, сказал, Олег, Откуда ты знал, что так будет? У него реально настроение улучшилось.
Ну, потому что, да, нужно вот настраиваться. Опять же, мы очень часто говорим вот на передаче о том, что психология в том числе и многие какие-то вещи, которые нынче стали модными, они на самом деле основываются только на одном. Ну, даже не только на одном. Они во многом основываются на том же вот самовнушении. Да? Ты сам можешь контролировать... свое настроение.
Иногда,
наверное,
даже взгляд в небо. Неважно, ночное, летнее, зимнее, весеннее, осеннее, очень помогает какой-то позитив все-таки поймать.
Да, абсолютно.
С нами на связи кандидат психологических наук, доцент Академии социальной работы, социальный психолог Марина Солдатенкова. Марина Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. Ирина, Олег. Рада быть с вами в студии сегодня.
Взаимно.
Взаимно, да. Скажите, пожалуйста, как отличить оптимиста, скажем так, от человека с какими-нибудь психическими заболеваниями? Да, потому что... Нет, я вот читала статью, и там написано, там черным по-русски написано, что оптимизм, часто, скажем так, избыточный оптимизм, является признаком душевного заболевания. И приводит пример о том, как там когда-то, вот я прям не знаю, очевидно, это была достаточно старая история, старцу какому-то пришла новость о том, что обоих его сыновей убили на фронте, а он продолжил дальше заниматься весело своими делами. Вот, ну, и я подумала, ага, понятно, то есть тут еще нужно как-то и разграничивать, да, нужно отличить человека с диагнозом от человека, который просто, скажем так, оптимист, в хорошем настроении, да.
Но вот ситуация, которую вы сейчас описали, это, скорее всего, ситуация такая шока, да, в ситуации горевания или резкого вот такого шока как раз бывает ситуация неадекватного восприятия информации. Это называется у нас психология отрицанием, когда, ну вот, я не хочу слышать то, о чем я сейчас говорю, и поэтому я могу улыбаться, но эта улыбка, она, как правило, на лице очень искаженная, и мы всегда видим, что она не совсем здоровая. И поэтому, ну, никак нельзя вообще здесь пройти мимо и увидеть, что вот эта улыбка здорового человека, это нездорово. Любой, даже не психиатр и не психолог, всегда увидит разницу здорового человека и нездорового, да, как вы говорите, оптимиста. Поэтому, конечно, оптимисты отличаются тем, что их улыбка искренняя, она не направлена на кого-то, они просто идут и любят жизнь, как вот сейчас Олег сказал, просто посмотрел на небо, просто сумел, так сказать, себя ощутить здесь и теперь. Вот мы не умеем ощущать себя здесь и теперь и ценить вот это время и место. Мы все время думаем либо прошлым, ой, там вот что-то там было, что-то надо исключить на будущее, либо думаем, ну, что впереди, вот что дальше, да, какой мне прибежать дома суп сварить, как детей накормить, ну, такие простые какие-то обыденные вещи, мы не способны оценить место и время, вот мы идем через парк, мы бежим там с работы или наоборот на работу, и мы не способны оценивать здесь и теперь. Это очень сложно нам дается. К сожалению, это связано и с нашими культурными особенностями, и с географией проживания. У нас не так много солнца. Мы действительно должны думать, что у нас есть 4 сезона, 4 пары обуви, как минимум, еще межсезонье, да? То есть мы должны все время задуматься о будущем, как минимум, или хотя бы посмотреть прошлое. Поэтому вот нам сложно быть в настоящем. Оптимисты — это люди, которые умеют это чувствовать, они умеют это вместе с собой сопереживать, они умеют это воспринимать, это самое главное, потому что оптимизм построен именно на восприятии мира и на мироощущении.
А есть такое, скажем так, нет ли, точнее, опасности, скажем так, ложного оптимизма? Вот что в результате человек, который вот он оптимист, да, он может просто не увидеть какой-то, ну, скажем так, вещи, которые впоследствии может этот оптимизм испортить.
Прошли мимо него, да, и да. Он остался на своей позитивной ноте и продолжает оптимистично всех настраивать, и себя в том числе. Вот действительно вопрос очень такой интересный, и в последние, наверное, года 2-3 об этом термине я стал слышать, такой вот неоправданный оптимизм, да?
Да, да, вот. То есть может человек просто делает какие-то, может быть, оптимизм является результатом того, что человек делает выводы, скажем так, неправильные, потому что он просто плохо анализирует какую-то ситуацию, и поэтому считает, да не, все нормально, все обойдется.
Да, вот что с этим делать и как быть?
Конечно, да, конечно, есть у нас такая терминология, да, неоправданные ожидания скорее, чем неоправданный оптимизм, но тем не менее... Вот есть инстинкт самосохранения у человека, и если уж ситуация доходит до такого момента, что нужно самосохраняться, мы, неважно, пессимисты, оптимисты, мы все равно как бы бежим за самосохранением. А что касается неоправданных надежд, они могут быть и у оптимистов, и у пессимистов, но дело в том, что оптимисты их переживают легче, да, они не уходят в депрессивное состояние. А вот пессимистам в этом случае сложнее. И это зависит еще и от гендерности. Мужчины и женщины по-разному это переживают. И от возраста, и от ситуации, в которой мы находим. Даже от тех людей, которые нас окружают. Если нас окружают сплошь и рядом пессимисты, то мы, собственно говоря, будем, ну, подвержены заражению такому пессимистическому, да, как мы говорим, такому массовому психозу. Mm-hmm. Вот. Если нас окружают другие люди, которые скажут, ну ладно, все, ну прошло и прошло, будет лучше, да, то, соответственно, человек берет себя в руки, собирается, и действительно вот эта вот аура такая мышления, что будет лучше, она позволяет ему идти вперед. Дело в том, что оптимисты очень хорошо реализуют свои цели за счет того, что могут легко преодолевать препятствия. Ну, для них это больше даже не препятствия, а какие-то задачи, которые они поставили, они нормально решают эти задачи, да, как по ступенечкам вверх к цели поднимаются. У оптимистов все сложнее. У них каждая задача — это не просто препятствие, это вообще катастрофа жизни. И это выходит как раз вот в состояние того, что человек, ну, пребывает в постоянном унынии, он не замечает, где он, кто он, что он, для чего он работает. Он не замечает то, что он зарабатывает, на что тратит. То есть вот нет вот этого удовольствия жизни. А для чего вообще человек живет, да? А зачем он делает то или иное действие? Причем женщины подвержены этому гораздо больше, потому что женщины более эмоциональны. А ведь оптимизм и пессимизм, они как раз проявляются в эмоциях этого переживания. И женщины в состоянии пессимизма, они быстрее уходят в уныние и депрессию, и у них набирается вес. То есть для мужчины, например, как бы лишний вес – это, наоборот, как правило, состояние улыбки и здоровья.
Да-да-да, расслабился. Да-да, очень часто мужчины набирают вес после того, как женятся.
Я видела полных оптимистичных мужчин, да, интересных, улыбчивых. И если полная женщина, то она обязательно в унынии. У нее все время на лице маска Пьеро. Ну, то есть это вот как бы вещи уже как психофизиологически доказанные факты.
Но если женщина все время сидит на диетах, то у нее тоже выражение лица не очень хорошее, потому что постоянно хочется жрать, извините меня, как человек, скажем так, с большим послужным списком в анамнезе. Именно вот по этой теме могу вам точно сказать.
В чате телеграм-канал «Радио Спутник» спрашивает, а как тогда воспитать оптимиста, если вот ему лучше жить по жизни?
Тоже хотела сказать, можно ли научить человека быть оптимистом?
Или
можно
вот ли... он родился оптимистом, и это
или,
все.
Или характер, все, да. Дальше ничего уже никак не сделать. Хороший вопрос, да?
Нет, мы, конечно, не рождаемся оптимистами или пессимистами. Это нам уже дает семья, как вот люди, которые нас с детства окружали, воспринимают этот мир. Вот что они дают ребенку, родители? Если родители сами как бы дома решают совместно задачи, решают совместно какие-то вот преодоления, да? Если они друг друга поддерживают, говорят и говорят своему ребенку, ну ничего, ты сегодня не справился, но это не страшно, мы тебе поможем, ты сможешь там, да, посмотри, вот ты вот сделал там 10 слов, и ты из 10 слов написал, например, одно правильное. Это классно, замечательно, да? И вот это, в этом есть оптимизм.
А если мы, не знаю, мне бы мама сказала, как ты мог вообще, ты вообще...
Да, что
из 10 одно правильное, это кошмар какой-то.
Одно неправильное.
Срочно отказываемся от тебя.
Совершенно верно. Вот тут рождает оптимизм или пессимизм. Поэтому... И ребенок воспитывается в том, как относиться к жизни, а именно к себе. Вот как, да? Поэтому, в общем-то, в принципе, во взрослой жизни мы можем перестроиться, но обычно черты характера, они хорошо уже зафиксированы и до 5 лет, и поэтому вот это восприятие мира, оно, конечно, уже личностно так закреплено. Хотя, ну, мы можем немножко и переделать свое отношение к этому миру.
Марина Леонидовна, а вот мы тут говорили про американцев, нас услышали.
Ирина их ругала, остальные покорно слушали.
Нас услышали. Александр пишет, интересно, ну вот американцы и правда постоянно улыбаются. Сам бывал при таких обстоятельствах. А на психическом здоровье вот эта вот постоянная искусственная радость отражается, спрашивает он.
Ой, я могу сказать, что да. Да там почти вся страна сидит на разных таблетках для того, чтобы как бы хотя бы не искусственно... Окей, опять же, искусственно поднять себе настроение, скажем так. У них у половины депрессия, как они говорят, и им потом еще врачи подтверждают. Я, на самом деле, в шоке была, потому что, опять же, вот я жила там 11 лет, и я училась в школе, в университете, и, соответственно, там попутно работала, потому что там невозможно не работать, особенно, если ты хочешь учиться. Вот. И я была в шоке от того, какое количество... там, я подрабатывала в магазине, соответственно, там очень много женщин, да, вот там, ну, скажем так, специфика такая, скажем, ритейла. Там каждая вторая, если не каждая третья тетенька была на каком-нибудь антидепрессанте, там, да, я не буду называть название, но просто для них это... Они их меняли примерно так же, как вот мы можем поменять, там, я не знаю, как вот нормальная женщина поменяет сумочку, там, да, вот еще что-то. Они рассказывали, они могли часами разговаривать вот о своих проблемах, там, еще что-то. У них виноваты все, вот, для того, чтобы справиться вот с этой тяжестью их невыносимого бытия. Они, значит, пьют таблеточки, вот, и периодически меняют дозировку и еще что-то. Детям они начинают пихать, по сути, амфетамин из-за расстройства, как же это, расстройства дефицита внимания.
Угу.
Вот. То есть получается, что еще плюс гиперактивность, ADHD, да. Да. Вот. И они, да, и они подсаживают их, там, я не знаю, опять же, у меня были знакомые, друзья, которые были младше меня, которые там с 7 лет уже на этом сидели. Вот. Ну, правда, правда, вообще был знакомый, который решил, что ему это надоело, он просто начал этим приторговывать, скажем так. Интересные, да, у меня были знакомые, в общем. Кроме этого, опять же, вот это лекарство от ADHD, его активно использовали еще и студенты, потому что оно каким-то... Ладно, я не буду сейчас его рекламировать. В общем, короче, там правда, там какой-то кошмар, там половина страны действительно, да нет, две трети страны сидит на, по сути, на таблетках, на наркотиках. Причем абсолютно
Ирина,
легальную.
Это в первую очередь связано, так скажем, с тем, что это является достаточной нормой для фармацевтики и для, собственно говоря, медицины этой страны.
Да,
дело
верно.
В том, что в Америке считается нормальным при любой какой-то задаче, с которой я не могу справиться, самой простой, вести ребенка или вести самого себя к врачу-психиатру,
совершенно
врачу-неврологу. Представьте себе нас сейчас, нашей ментальностью, что мы даже, например, если нам кто-то рекомендует учитель, например, в школе, говорит, что, слушайте, ну покажите своего ребенка психологу. У нас люди к психологу не пойдут, не то что там к врачу-психиатру. Извините, это все...
Иди сама сходи к психологу, ответят ей.
Поэтому мы ментально к этому не готовы, точно, культурологически особенно не готовы, да, поэтому, собственно говоря, когда ты приходишь к врачу, естественно, что врач должен выявить какое-то заболевание или хотя бы симптом и назначить лечение. И вот это лечение в Америке, оно очень такое, ну, обширное и объемное, хотя оно наверняка половину людям не нужно. Что касается вот этой вот улыбки, которая требует, да, ну, для продажи необходимо. Но это факт, что улыбающийся человек действительно продаст нам больше, и мы купим у него действительно больше, чем нам требуется. И, возможно, что и съедим в ресторане больше, чем нам требуется, когда к нам, ну, с особым пиететом относятся. Но нам всем же приятно, когда мы приходим куда-то в сферу обслуживания, и люди подходят и ненавязчиво улыбаются, да, не привязываясь, а что вам нужно, давайте я вам помогу, как обычно у нас это бывает, а именно вот с приятной улыбкой. Конечно, человек, который работает в сфере обслуживания, если у него вдруг дома что-то случилось, если у него нет настроения, если он физически не готов улыбаться, для него это двойная нагрузка. То есть играть, ну, такого приятного актера, играть какую-то приятную роль, когда у тебя на душе кошки скребут, это всегда психически очень сложно. И человек находится в таком, знаете, когнитивном диссонансе, в таком внутреннем конфликте с самим собой. Мне плохо, а я сейчас должен выйти, я не актер, но, в принципе, я должен как актер выйти на сцену, да, подойти к покупателям и улыбаться. Конечно, это несет на нас большую нагрузку. Угу. А что касается самих покупателей, конечно, нам приятно всегда, что люди улыбаются, и действительно это, ну, такую ауру создает определенную для покупателей.
Вот тут в крайности переходят наши слушатели. Представьте, коллектив исключительно из оптимистов. Они же приведут компанию к краху и будут считать, и этот крах будут считать хорошим знаком. Ведь это начало нового.
Ну, кстати, это, по-моему, глубокая философия такая, на самом деле, пошла.
Я могу сказать, что, ну, во-первых, это какая-то такая утопическая идея, что все будут в коллективе оптимистами, так не бывает, как вы понимаете. А потом на работоспособность влияет не только оптимизм, потому что оптимизм, он выражается в эмоциях и в восприятии, да. Но кроме этого, у нас есть работа мышления, работа внимания, не забывайте, да, анализ и синтез информации, который проявляется в нашем интеллекте. То есть помимо того, что мы живем еще эмоциями, у нас вообще-то есть еще и разум. Поэтому как бы мы не хотели там компанию создать из одних оптимистов, все равно мы по уровню мышления будем все разные, да, и по степени выраженности эмоций. Тоже кто-то будет вау-вау оптимист, кто-то будет, ну, так, сегодня так, завтра немножко...
Осторожный оптимизм, помните? Есть такая расхожая.
Наверное, да. То есть порадуюсь, но пока только за себя, например, да. И в коллективе на самом деле очень хорошо наличие как одного, как плюсов, так и минусов для развития компании. То есть, с одной стороны, мы специально приглашаем психологов, чтобы они проводили тренинги по командообразованию, сплочению, да, что если вдруг что-то случилось, мы бы все вместе встали, пошли эту компанию, стали вытягивать за уши. А с другой стороны, если в компании не происходит конфликтов, опять же приглашают конфликтологов-психологов, которые очень аккуратно внедряются под видом работника этой компании и специально развивают там конфликты, потому что организация может развиваться и выходить на новые уровни, только преодолевая какие-то вещи. Если в организации не происходит конфликта, все, она просто как компания будет загнивать, понимаете, да, стоячее болото.
Любопытно.
Поэтому здесь есть две стороны одной медали.
А еще есть такой вопрос. В любом случае, пессимизм или оптимизм – это самообман, ведь так? Такой вопрос задают в чате.
Это не самообман, это особенности восприятия мира и особенности эмоционального реагирования на этот мир. Каждый из нас имеет право сегодня реагировать так, завтра по-другому. В этом и есть личностные особенности каждого.
Сегодня я буду оптимизмом, а завтра буду пессимизмом. А завтра может быть такое же, да?
Ну, абсолютно, иногда нужно же, да, просто...
Может быть. Ну, конечно, не из крайности в крайность. Если все-таки вы привыкли как личность воспринимать все со знаком плюс, то вы, в принципе, даже если что-то случается, будете думать о том, что, о, это, наверное, случайность, или это мне для чего-то нужно, для того, чтобы я приобрел определенный опыт. Стакан наполовину пуст, потому что он наполовину полон. Либо наоборот.
Ну, да? Слушайте, я тоже считаю,
потому что наполовину пост.
Тебя оптимистом, но иногда прям очень-очень хочется, вот, я не знаю, особенно когда вот погода примерно такая же, да, вот просто отдалиться от всех, пойти потасковать. У меня даже специальные песни есть для того, чтобы потасковать, и маршруты разработанные, да, вот я иду, и вот ты ходишь, и ты весь такой, о, боже, какая тяжкая юдаль, жизнь, как бы за что мне эти страдания? Потом проходит некоторое время, и ты думаешь, ну ладно, все, можно пойти и стаканчик красного
для поднятия настроения.
Для поднятия настроения, да. Ну, а реально после этого становится легче, кстати.
Ирин, когда обычно такие настроения, ну, каждый день человека посещают, мы всегда рекомендуем, ну, выйдите действительно на улицу и посмотреть, что кому-то хуже, чем тебе. Угу. Кто-то есть люди там с ограниченными возможностями, которые не могут состояться, как ты, например, да. А кто-то живет в других совершенно условиях. То есть вот это один из таких психологических приемов: оглянись вокруг и посмотри на людей, которым гораздо хуже, чем тебе. Ну, займись волонтерством, в конце концов, для того, чтобы в это погрузиться и оценить вообще свою жизнь и свое существование в этой жизни.
Марина Леонидовна, спасибо вам огромное за интересную беседу. Кандидат психологических наук, доцент Академии социальной работы, социальный психолог Марина Солдатенкова. И особое спасибо, говорю, за сегодняшний прекрасный вечер. Ирине Молотовой, журналист, редактор и артист. Спасибо огромное. Всем удачи, хороших выходных.
Хорошего настроения.